Без негатива. Дональд Трамп и его пошлины.
Другими словами, если они берут с нас деньги, то и мы возьмем. Как тут кто-то обидится.
Китай уже нанес ответный удар, а цены на нефть рухнули. Как торговая война, начатая за океаном, скажется на российской экономике?
Давление на рубль и все эти прелести, которые сопутствуют российским финансам от более низкой цены на нефть.
Спецпосланник Путина, миллиардер Дмитриев в Вашингтоне.
Я проводил встречи здесь, в Вашингтоне, с ключевыми членами администрации Трампа. И одна из главных тем, безусловно, это восстановление российско-американских отношений.
Трамп не собирается попадать в ловушку бесконечных переговоров, заявил госсекретарь Марко Рубио, встретившийся с Дмитриевым. А Евросоюз обвиняет Россию в срыве переговоров. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как Владимир Путин, по всей видимости, поставил на две конкурирующие лошади в переговорах с Вашингтоном. Череда встреч в Саудовской Аравии, пара созвонов с Белым домом. И теперь ради личного визита господина Дмитриева в Вашингтон с него временно сняли американские санкции. Где-то в своем кабинете в сталинской высотке на Арбате, возможно, грустят сотрудники Министерства иностранных дел. Подробнее в нашем сюжете.
Ключевые люди в администрации, они нацелены на решение всего спектра вопросов российско-американских отношений.
Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встретился в Вашингтоне с представителями администрации президента США. По словам Дмитриева, на встречах обсуждались вопросы экономически-инвестиционного характера.
И здесь мы видим большое желание американским компаниям возвращаться в Россию. Как мы знаем, сейчас в России более 150 американских компаний, из которых более 70% присутствуют на рынке более 25 лет. И мы видим, что многие американские компании как раз хотят занять те ниши, из которых ушли европейские компании.
Дмитриев стал первым высокопоставленным российским чиновником, кто прилетел с визита в США после начала полномасштабной войны России против Украины, по крайней мере, публично. Как отмечает CNN, для получения визы с Дмитриева временно сняли американские санкции. Представители Госдепартамента заявили, что не комментируют визовые вопросы из-за конфиденциальности. Российское министерство иностранных дел никак не освещало и не комментировало визит Дмитриева в Вашингтон. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обошелся только фразой.
Работа ведется, работа кропотливая, работа ведется по разным каналам. Очень важны такие контакты, как те, которые осуществлял Кирилл Дмитриев в Вашингтоне.
Издание агентства со ссылкой на осведомленный источник пишет, что немногословность Кремля и МИДа вызвана тем, что Путин поручил вести переговоры с США фактически двум командам. Те же плохо ладят друг с другом и даже конфликтовали из-за места за столом в Риаде. При этом ближайшее окружение президента США Дональда Трампа советует ему не звонить Путину, пока тот не обязуется прекратить огонь в Украине, утверждают источники телеканала NBC News в американской администрации. По их словам, на сегодняшний день разговор двух лидеров не запланирован. В то же время чиновники предупредили, что Трамп может внезапно позвонить Путину. После возвращения Трампа в Белый дом президента России и США официально поговорили по телефону уже дважды.
Кирилл Дмитриев и его супруга, о которой мы сегодня тоже много поговорим, это просто воплощение путинской элиты, ее сливки, верхушка верхушки, те, кто уже... по сути, не обладая никакими заслугами и достижениями, открывают любые двери любых кабинетов, строят себе жизнь, в которой можно все, не надо себе ни в чем отказывать.
А вот соратники Алексея Навального нашли у Дмитриева и членов его семьи недвижимость в Москве, Дубае и на Лазурном берегу, чья общая стоимость может достигать 7,5 миллиардов рублей. Особое внимание в расследовании уделено, в частности, жене Дмитриева Наталье Поповой. Она партнер по бизнесу дочери Владимира Путина Катерины Тихоновой.
Ну, особо цинично смотрится то, что, исходя из расследования, выясняется, что и Кирилл Дмитриев уроженец Киева, и по документам на его отца Александра Дмитриева записано некоторое имущество в Дубае, и при этом при всем вот он такая вот на службе у России по-прежнему остается, и на этом неплохо очень даже зарабатывает. С кем именно встречался Дмитриев в Вашингтоне, стало чуть понятнее после выступления перед журналистами на саммите НАТО в Брюсселе госсекретаря Марко Рубио. Он признал факт общения с Дмитриевым, которого Путин отправил в Вашингтон на переговоры. По словам Рубио, Дмитриев Медведев передал некую информацию из Кремля, уехал из Вашингтона с посланием уже от Белого дома к Кремлю, вот примерно таким.
Россиянам хорошо известна наша позиция. Мы хотим положить конец войне. И очень скоро по их ответу станет ясно, насколько они настроены на достижение реального мира. Или же это лишь очередная тактика затягивания. Если это тактика затягивания, президента это не интересует. Это лишь откладывает решение. Президент Трамп не собирается попадать в ловушку бесконечных переговоров о переговорах.
А министры иностранных дел европейских стран, участвовавшие в брюссельском саммите, обвинили Россию в срыве переговоров о прекращении огня и призвали оказать на Москву давление. Кремль, как мы процитировали в сюжете, пока осторожен в комментариях, не в первый раз, и резких движений особо не делает. Любопытно, что отдельные российские чиновники и отдельные ведомства, как Минфин в свое время, мы об этом подробно ранее говорили, непрозрачно намекают на то, что пора бы уже заканчивать с войной. Вот судя по слитому хакерами документу за авторством Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, его сотрудникам очень уж хочется в ближайший год сократить затраты на гособоронзаказ и перенаправить ресурсы на экспорт оружия. Более того, гособоронзаказ указан среди угроз ведомству. А теперь, уважаемые зрители, самое время поставить лайк этой трансляции, подписаться на канал, нажать на колокольчик и обратить внимание на опрос в чате нашей трансляции. Сегодня он в такой формулировке: лопнет ли терпение у Трампа? Опрос уже в чате нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, в конце эфира подведем итоги. И обсудим в том числе этот момент с главным редактором «Новой газеты Европа» Кириллом Мартыновым. Он в студии «Радио Свобода». Кирилл, здравствуйте.
Добрый вечер, Иван.
В первую очередь хочется обратиться вот к этим заявлениям господина Дмитриева в том контексте, что экономическое сотрудничество, санкции, да еще и ушедшие бренды, которые так стремятся вернуться в Россию, вообще-то идет война, вообще-то он вроде как переговорщик по поводу мирного урегулирования, которое почему-то как-то не звучит с его стороны и даже между строк никак не проскакивает. Почему, как вы думаете, почему такая осторожная риторика и разговоры вообще не в ту сторону уходят с его стороны?
Мне кажется, тут очень важная деталь, связанная с тем, что Путин действительно отправил на эти переговоры две разные команды. Одна, условно говоря, из силовиков и таких людей Патрушева во главе с генералом беседа. А другая вот во главе с таким, значит, прекрасным технократом и почти что либералом по нынешним меркам в рамках путинской России, как Кирилл Дмитриев. Задача Кирилла Дмитриева теперь уже после недели этих переговоров, она предельно ясная. Она заключается в том, чтобы даже не столько заболтать переговоры как таковые, сколько, по-моему, сместить их фокус и использовать Украину исключительно как повод для того, чтобы поговорить про те реальные интересы, которые есть у Путина и которые он хочет адресовать американскому президенту. Эти интересы очень простые. Они заключаются в том, чтобы найти какую-то точку в американской администрации, которая покажется Вашингтону достаточно привлекательной. Какую-то вещь, которую Трамп захочет взять себе, заключить вот сделку, одно из его любимых слов, для того, чтобы, в принципе, забыть про Украину. Может быть, да, знаете, я такую парадоксальную вещь скажу. Кажется, что вот на первый взгляд, что Кирилл Дмитриев отвечает за такой оптимизм, такой немножко такой ха-ха, и английский у него хороший. А вот эти, значит, вторая группа переговорщиков, они отвечают за, ну, такую хтонь чекистскую, как бы, по большому счету. Может быть, это впечатление как раз обманчивое, потому что, может быть, как раз Кирилл Дмитриев является наиболее опасным путинским переговорщиком, потому что они попытались, ну, очаровать администрацию Трампа тем, что на самом деле у них есть много экономических, каких-то вот спортивных, культурных перспектив, которые, в принципе, постепенно вытесняют Украину из переговоров. Давайте говорить о чем угодно, кроме Украины. Это видно и по заявлениям Кирилла Дмитриева, и по довольно невнятным, как обычно, комментариям Пескова. И ужас этой ситуации заключается в том, что, по-моему, это такой типичный, на самом деле, империализм. То есть вот люди гибнут, но великим державам должно быть на это плевать. С этой повесткой Кирилл Дмитриев ездил в Вашингтон.
Ну, при этом есть заявление господина Рубио о том, что в Вашингтоне в ближайшие недели ждут ответа от Москвы, конкретного ответа от Москвы о мире, я процитирую, и после этого, если этого не произойдет, США будут исходить из отказа, фактического отказа Москвы в прекращении войны. Может ли это повлиять на политику Кремля, на ваш взгляд? И может быть, это уже, ну, как минимум, явный призыв к тому, чтобы быть ближе к делу. Получается, что тактика Дмитриева по забалтыванию не особо работает?
Не забалтывание, а вот такое смещение фокуса, да, с Украины на наши общие будущие великие дела. Украина вторична для людей типа Дмитриева. Они готовы обсуждать деньги, другие более приятные вещи. Я увидел одну линию в последнем заявлении Кирилла Дмитриева. Это то, что не показали по российским средствам массовой информации. Но то, что прозвучало в его интервью для Fox News, он сказал, что некоторые гарантии безопасности для Украины могли бы быть приемлемыми, без конкретики. Это звучит, с одной стороны, тоже, в общем, как ни к чему не обязывающая вещь. С другой стороны, российские делегации до этого момента никогда такой формулировки не давали. То есть, понятно, что они категорически против вступления Украины в НАТО и какого-то трека на это. Кирилл Дмитриев здесь по-прежнему говорит, что нет, это исключено. И понятно, что они были против любых других форм гарантии безопасности, как-то международный контингент миротворцев, значит, какие-то двухсторонние договоры без участия НАТО, возможно, вступление в Евросоюз. Вот эти все вещи были неприемлемы. Сейчас вроде бы это вот та вещь, которой хочет улыбнуться российская делегация во главе с Кириллом Дмитриевым. Другой вопрос, что конкретики никакой нету. И когда единственное, что меня в этой ситуации радует, это то, что американская администрация все-таки, ну, как бы не пошла по этому пути. То есть она не превратила переговоры о мире в Украине в переговоры о сотрудничестве с Путиным. Они были близки к этому, но они финального шага не сделали, и нынешнее и раздражение Трампа, и заявление Рубио, которое идет в фарватере эмоций Трампа, мне кажется, говорят о том, что все-таки американцы не готовы полностью снять с повестки этих переговоров вопрос о перемирии. Другое дело, да, что опять же, когда Рубио говорит, что ответ должен быть получен в ближайшие недели, это тоже не очень конкретно. Ну, хорошо, но вот представим себе, что ближайшие недели пройдут, как прошли предыдущие недели. Представим себе, что Путин будет говорить, что это не мы срываем перемирие, а это вот у Зеленского какие-нибудь очередные проблемы, и пропаганда прекрасно это все представит. Что дальше сделает американская администрация? Здесь нету ясного ответа. Все те методы, которые сейчас перечисляются, вроде каких-то зверских санкций на российскую нефть на вторичном рынке, дополнительную охоту на российские танкеры, на теневой флот, это все звучит угрожающе, но тоже не ясно, как это сделать на практике. Да? Поэтому не ясно, насколько напуган Кремль. И это ключевой фактор.
Ну, а на ваш взгляд, каковы вообще реальные шансы? Могут ли вообще реальные шаги со стороны Москвы произойти на достижение этих самых гарантий безопасности? Или все-таки в этом плане Дмитриев, ну, грубо говоря, пошел немножко поперек официальной линии партии, в том числе для такого некого задабривания?
Я совершенно уверен, что общая позиция и Дмитриева, и Путина заключается в том, чтобы дождаться, когда Украина будет сломана. Дождаться, когда она будет сломана либо военным, либо политическим путем, возможно, обоими этими способами. И после этого говорить, ну вот теперь-то Украина готова к миру, и теперь-то мы как раз прекрасно можем заключить это перемирие. Возможно, они снова просчитаются. Мне очень хотелось бы в это верить, потому что примерно те же люди, которые ездят в эти делегации в Саудовскую Аравию, как генерал Сергей Беседа, давали Путину информацию в 2022 году о том, что его якобы в Харькове кто-то готов встречать с цветами, а Киев-то и вообще как бы абсолютно матерь городов русских, в том смысле, что Медведчука и всех остальных там очень любят. Возможно, это снова ошибка и недооценка и Украины, и союзников Украины. Будем на это надеяться.
Ну и прямо параллельно происходили переговоры, например, Украины с Францией и Великобританией о размещении военного контингента буквально вот синхронно. Может ли это стать гарантией безопасности? А разумеется, Украина, полагаю, пытается эту карту разыграть. Как-то лезут карты после слов Трампа, так или иначе, в подобных ситуациях в этом контексте. Или все-таки это скорее вызовет опасения Кремля, и этот же нарратив о гарантиях безопасности, он на этом же и схлопнется?
Мне кажется, что, к сожалению, практически невозможно себе представить, что до заключения мирного соглашения в Украине появятся войска западных стран, европейских стран, стран НАТО. Военные эксперты, настроены вот очень так реалистично и даже, может быть, цинично в чем-то, они говорят, что в условиях нынешней войны, когда есть ракетно-дроновая угроза постоянно, размещение миротворцев на территории Украины будет означать, что фактически они втянуты в войну. Ну, то есть вы вводите миротворцев, миротворцы получают по своей базе, значит, дроновую атаку, и дальше вот что с этим делать? Ну, по сути, это как бы люди, которые погибли от российского оружия, да, военнослужащие третьей страны. Ну, значит, по идее, это такой, в общем-то, повод для более крупной войны. Я думаю, что Если даже политики европейские сейчас готовы это обсуждать, военные, скорее всего, политиков от такого шага отговаривают. Нужно политическое решение, нужно, чтобы Украина выстояла, нужно, чтобы было четко очерчены вот эти пресловутые гарантии безопасности. И только после того, как будет, ну, как минимум, перемирие, а желательно мирный договор, в Украину могут прийти войска союзников.
Ну и от войны такой, в классическом смысле этого слова, мне хочется обратиться к войне торговой, которую Дональд Трамп буквально начал на наших глазах, и ввел пошлины против 185 стран. Давайте подробнее расскажет мой коллега Артем Радыгин в своем сюжете.
So, if you look at that... В таблице, которую президент США показывает со сцены, 25 стран и тариф, который они с 9 апреля заплатят за продажи в Америке. В списке все, кто берет пошлины с американских товаров и манипулирует валютой, говорит Трамп. First row,
China. Китай. Первый ряд. 67%. Это тариф, который они берут с Соединенных Штатов. А еще они манипулируют валютой. Поэтому мы возьмем с них со скидкой. Зеркальные 34%. Другими словами, если они берут с нас деньги, то и мы возьмем. Как тут кто-то обидится.
Выяснить, кто расстроится, особенно трудно в тех местах, где нет людей. Два острова возле Антарктиды попали в тарифный список. Но на них живут только пингвины, говорит сенатор от Демпартии.
Heard and McDonald Island.
Острова Хёрд и Макдональд. На них тарифы распространяются, а на Россию нет. Получается, Трамп берет налоги с пингвинов, а не с Путина.
Тарифы получили еще несколько островов возле Австралии. Издание Guardian перепроверило торговые данные и выяснило, что, к примеру, торговый профицит острова Норфолк – это просто ошибка. Тот, кто составлял список, перепутал название острова с названиями портов в Британии и Америке. Теперь 2000 человек на острове думают, кто тоже продавал машины и электронику американцам.
Любопытно, что тариф для острова Норфолк 29%. Я даже не знаю, что мы экспортируем в США и почему на нас обратили внимание.
Автомобили, лес, электроника и сырье – основные сферы для тарифов, пишет Рейтер. Китай уже ввел ответные пошлины в 34% на все американские товары. Европа свой ответ готовит. По данным Еврокомиссии, Евросоюз в среднем берет с Америки пошлину в 1%. Всемирная торговая организация считает, что 5%, но никак не 39%, как в таблице Трампа.
Мы всегда готовы к разговору с Соединенными Штатами, чтобы снять остатки барьеров для трансатлантической торговли. В то же время мы готовы к ответу. Мы уже доделываем первый пакет контрмер на тарифы для металлов и уже готовим контрмеры для защиты нашего бизнеса, если переговоры провалятся.
Все страны нам звонят. Вот она прелесть того, что мы делаем. Теперь мы у руля. Если бы мы просто попросили об услуге, почти все страны нам бы отказали. А сейчас они сделают для нас что угодно.
Администрация Трампа говорит, что у 185 стран, которые попали в список, еще есть время на переговоры. Цель Трампа – снизить цены и вернуть заводы в Америку. Но быстро такие планы не работают, считает экономист, приглашенный сотрудник Центра анализа европейской политики Александр Каляндер.
Думаю, что так легко все не будет. И новые заводы так быстро тоже не появятся. Пока, видимо, это приведет на краткосрочную перспективу, это приведет к росту инфляции, потому что будет шок предложения. Ну, то есть будет меньше товаров, которые будут предлагаться покупателю.
Цены вырастут не только в Америке, утверждает экономист Александр Каляндер. В России они тоже подрастут, потому что проблемы производства для всего мира снижают цены на нефть.
Это дополнительное давление на российскую экономику, в частности, в ее невоенном секторе, и увеличение вероятности стагфляции, то есть крайне низкого экономического роста при высокой инфляции. И это тоже будет серьезным фактором, потому что я не очень понимаю, как в нынешних условиях Центральный банк решится на снижение ставки.
4 апреля баррель нефти Brent на лондонской бирже впервые с августа 21-го дешевле $65. Днем ранее за сутки цена нефти упала больше, чем на 6%. Это самое резкое падение с августа 22-го года, пишет Рейтер.
Ну и в довольно тревожных красках описывает грядущую экономическую ситуацию в контексте этой торговой войны экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
Ответные импортные пошлины в отношении американских товаров, о которых объявили китайские власти, с одной стороны, были ожидаемыми. Китайцы предупреждали об адекватном ответе. Однако они подлили масло в огонь и без того набирающей силе паники на мировых финансовых и сырьевых рынках. Не исключено, что мировой кризис, который станет более разрушительным, чем кризис 2008 года, уже начался. Если тогда развитые страны, Китай, Россия координировали свои действия, вырабатывали общую политику, чтобы предотвратить коллапс мировой экономики, сейчас картина радикально иная.
Но в нашем вопросе в чате трансляции пока лидирует как раз-таки вариант о том, что для Трампа важнее станет торговая война. Кирилл, поэтому в этом контексте мне хочется вас спросить, а может ли действительно так статься, что Трамп в первую очередь увлечется вот этой вот своим мировым противостоянием, и конфликт России и Украины как-то у него уйдет на другой совершенно план, что как раз по сути на руку Кремлю, учитывая затягивание переговоров?
Я бы сказал, что Трамп вообще может увлечься тем, что принесет ему какое-то ощущение победы, потому что он раздал очень много обещаний, он обещает США золотой век, он обещает мир на всей планете, он обещает, что он переведет Европу на самообеспечение с точки зрения безопасности, еще он обещает Гренландию и газу. И, по-моему, в итоге мы получим ситуацию, когда Трамп будет заниматься тем, ну, что просто будет лучше получаться, да, что будет находить больше реакции у его избирателей. Очередные выборы в США в Конгресс в 26-м году. Вот к этому времени нужно найти каких-то лошадей, которые быстро и хорошо бегут. И тут есть, на самом деле, ловушка в этой схеме по поводу торговых войн, потому что все-таки все экономисты практически говорят, что ближайшим последствием новой экономической политики Трампа будет повышение цен в США. Можно будет еще подождать, конечно, когда американская промышленность встанет с колена и начнет вот это, внутри вот этого неомеркантилизма и автарки производить все необходимое для американцев. Но пока этого не случится, американцы просто будут платить больше. Поэтому вполне возможно, что к 26-му году Трамп как раз забудет про торговые войны, потому что это будет очень невыгодно, его будут спрашивать про цены на яйца, его будут спрашивать на цены про айфоны, вот, и переключится на что-нибудь более приятное, например, вот опять же на продолжение давления на Путина, предположим. Может быть, на что-то второе или еще третье. Тут все опции открыты.
2026 год вы упомянули, ну то есть в ближайший год вы не ждете завершения войны. Я повторюсь, мы вначале это проговорили, что и Минфин в своих прогнозах и планированиях бюджета тонко намекал, что как будто бы на 2026 год российский бюджет вообще не предполагает уже войны. И вот это любопытно. Почему, как бы, учитывая, есть внутренний запрос со стороны такого российского эстеблишмента, скажем так, почему вы в этом плане все-таки думаете, что это история не ближайших, ну, скажем так, месяцев?
Мы не видим серьезной подготовки к завершению войны. Мы видим, что у людей появляется в России интуиция о том, что скоро все закончится. И значит, может быть, сейчас хороший момент, чтобы подписать для кого-то контракт с Минобороны, потому что тебя не успеют убить, а деньги-то ты успеешь получить какие-то. Вот. Но при этом серьезного сворачивания и рекламы войны, и как бы набора в войну и ВПК, и, соответственно, планов каких-то военных мы просто не видим. А машина это все-таки останавливается медленно, да, потому что ну, Путину нужно преподнести нечто как победу, с одной стороны, и мы не знаем, что конкретно он может здесь преподнести. А с другой стороны, нужно как-то подготовить почву для послевоенной экономики. И этой почвы также нет, как нету бюджета, военного бюджета на 26-й год. На мой взгляд, сейчас проще принять военный бюджет экстренный.
Ну и возвращаясь к пошлинам Трампа, любопытно, что там, как многие коллеги формулировали на днях, нет стран-изгоев, то есть ни России, ни Северной Кореи, к примеру. Как вы думаете, почему? Мол, им и так хватает со стороны США санкций? Как это получилось?
Ну это, конечно, странная ситуация. Действительно, и Северная Корея, и Венесуэла, и Россия оказалось как бы главными торговыми друзьями Трампа, в том смысле, что он не стал им мстить, потому что они и так наказаны. При этом у России Россия поставляет довольно много товаров в США, то есть США за это платят, ну как много, по меркам островов, значит, в Тихом океане, рядом с Австралией, в Индийском океане, да, и по меркам африканских стран, которые получили дикие пошлины, Россия, которая осталась без дополнительных пошлин, поставляет там, не знаю, обогащенный уран, например, да, еще какие-то вещи, которые американской экономике нужны. Речь идет про несколько миллиардов долларов в год, это не очень большая сумма, но тем не менее она есть. И это загадка, как бы это выглядит, конечно, как, ну, для конспирологов это просто выглядит как какая-то страшная история про то, что вот именно Россию, в отличие от австралийских вот этих автономных территорий, не обложили никакими дополнительными пошлинами. Есть довольно влиятельная публикация в Foreign Affairs, которая только что вышла, которая говорит, что в принципе, да, с глобальной точки зрения многие предсказывали еще 20 лет назад, ну, такой поворот на восток глобальный, не российский, а именно глобальный, да, и идея о том, что новым мировым лидером хочет и может стать Китай. И авторы Foreign Affairs, в общем, довольно активно критикуют администрацию Трампа за то, что то, что сейчас происходит вот со стратегической точки зрения, это передача эстафеты буквально. Это история про то, что США отказывается от роли глобального лидера, и, соответственно, на сцену выходят совершенно другие игроки.
Мне подсказывают, что у нас готовы итоги опроса. Ну, подавляющее большинство наших зрителей, почти половина, 45%, считают, что для Трампа как раз-таки будет важнее торговая война, но при этом треть, 36%, полагают, что Путин хочет воевать. В первую очередь, этим будет вызвана и задержка по переговорам, и, возможно, их дальнейший то ли срыв, как это уже назвали в Евросоюзе, то ли вопрос довольно-таки длинной дистанции сам по себе все-таки остается, и, по всей видимости, возможно, да, у Путина нет таких желания как-то и подсократить эту самую дистанцию. Кирилл, у нас постепенно заканчивается время эфира, но мне хотелось бы, подведя итог нашему с вами разговору, уточнить у вас настроение аналитиков, которых мы опросили, они довольно-таки пессимистичны. Очевидно, что подобные пошлины скажутся на глобальную экономику очень сильно, в том числе и на Россию, в том числе и на Украину. Какие у вас ожидания в первую очередь? Тревожны ли они тоже? И что вам кажется в этой ситуации наиболее таким драматичным?
Вы знаете, если коротко говорить, то это, конечно, конец знакомого мира, потому что когда мы попали в ковид, казалось, что ковид – это какое-то временное явление, а потом будет откат к некой нормальности. Потом пришла война, потом пришла новая вот экономическая и внешняя политика администрации США. И мы сейчас находимся в роли таких европейцев, которые, ну, которые вот перешагивают из 1914 года из знакомой Европы к какому-то новому странному будущему. И будущее, конечно, открыто, и во многом оно зависит от нас. И я то, что для меня в этом эфире важно сказать, Иван, поскольку я ваш гость сегодня, что мне кажется, нам надо... Мы знаем, что сейчас Радио Свобода переживает не самые легкие времена. И мне кажется, нам, вашим спикерам, вашим гостям, важно повторять, что Радио Свобода – это очень важный институт, который долго боролся за свободу в нашей части мира, который, я надеюсь, будет продолжать это делать. И мы очень благодарны, я думаю, и я, и наши зрители очень благодарны вам за ту работу, которую вы делаете. Мы будем вас поддерживать. Я надеюсь, что Радио Свобода будет делать свою важную работу и в будущем.
Кир, вам отдельное большое спасибо за это оптимистичное завершение. Это была программа «Лицом к событию». Увидимся с вами в понедельник. До свидания и будьте свободны.